Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И сегодня ведущий только один, я, Виталий Дымарский. Дмитрий Захаров не смог прийти на программу. А наш сегодняшний гость – Лев Карахан, кинокритик. Добрый вечер, Лев.
Добрый вечер, Виталий.
И будем мы говорить сегодня не о сражениях, не о стратегии, не о тактике военной, а перейдем сегодня к такому вопросу более общечеловеческому, что ли, да? Будем говорить о кино. Будем говорить о кино, оттолкнемся от Сталинградской битвы, посмотрим, поскольку мы уже, как вы знаете, дошли в нашей хронологической, в нашей хронологии до именно осени 42-го и зимы 42-43 годов, и попробуем вот еще раз повторю поговорить о том, сначала о Сталинградской битве, а потом вообще, может быть, о войне, о военной теме, как в отечественном, так и в мировом кинематографе. Напомню наш номер СМС, по которому вы можете присылать свои вопросы и замечания. Это +7 985 970 45 45. Еще раз повторю, 970 45 45 — это номер. Ну а значит, коды все +7 985. Пришли вопросы и до эфира, мы их обязательно сегодня используем в программе. Ну, по-моему, все, так сказать, опять же, вводные данные я вам представил, и тогда перейдем, наверное, к беседе. Или...
Да, давайте побеседуем.
Давайте побеседуем на ночь глядя,
да,
о кино.
Да. Что может быть тема? Тема невеселая на ночь, но тем не менее, ну, достаточно важная и серьезная.
Кино, да, да, все-таки кино. Люди любят кино, да?
Да.
Вот давайте, может быть, начнем с такого более общего, что ли, вопроса. Смотрите, сколько уже лет прошло? Больше 60 лет со времени окончания войны. А военная тема до сих пор присутствует в кинематографе и в документальном, и в художественном. Вот первое, ну, ваше, что ли, соображение, что, так сказать, чего здесь больше, если хотите, так сказать, отдать дань тем, ну, действительно, поистине историческим, таким глобальным событиям, которые происходили вот, 60, более 60 лет назад, или вот в этом кинематографе о войне, в современном уже кинематографе о войне, есть некая попытка переосмысления и исторических событий, и вообще восприятия этой войны. Да, то есть это чистая история или это, ну, не то чтобы пересмотр истории, но, скажем так, переосмысление истории?
Была в свое время такая очень хорошая формула Даниила Дондурея, социолога известного. У него статья называлась «Фильмы смотрят нас». Но они действительно смотрят нас, как мы меняемся. И в каком-то смысле, когда мы смотрим фильмы, мы тоже вкладываем какое-то свое изменившееся сознание. Но если у нас сегодня идет разговор о Сталинградской битве, то я думаю, что с этого и нужно начать. Потому что это событие действительно глобальное, не только в масштабе Второй мировой войны, но и вообще 20 века. И именно со Сталинградской битвой не только в учебниках по истории КПСС связывался всегда перелом в ходе Второй мировой войны. Чем дальше, тем больше это становится очевидным не только нам, но, как мне кажется, и союзникам, которые считали, что до тех пор, как они высадились в Дюнкерке, война как бы и не началась.
Нет,
с немцами.
Нет, ну, есть разные оценки,
да,
исторических,
но, тем
этих
не менее,
событий, знаменитые события в Северной Африке.
Вы знаете, да, ну, с Роммелем все эти тоже известны, да, похождения в африканской пустыне, но, тем не менее, вот знаменитый фильм «Великий Великая Отечественная война» с Бертом Ланкастером, или «Неизвестная война на Востоке».
«Неизвестная война», как она у нас называлась.
Она, да, называлась в Америке так, «Неизвестная война на Востоке». Да. Она как раз говорила о том, что многие действительно исторические события, которые происходили здесь, по эту сторону границы и на Восточном фронте, они не были известны западным, были известны союзникам, но не присутствовали в сознании. А тем не менее, это масштабное громадное событие, и, конечно, в оценке этого события можно проследить, как меняется сознание. Вот если мы возьмем несколько точек в развитии кинематографа, связанных именно со Сталинградской битвой, то окажется, что мы наблюдаем постепенную эволюцию сознания. Ну вот, начиная, скажем, с фильма Петрова, о котором вспоминают наши радиослушатели, 49-го года, «Сталинградская битва», который представлял собой такой сталинский как бы памятник Сталинградской победе, не связанный с психологическим, естественно, исследованием, а только с, так скажем, забиванием идеологических свай в основном. Хотя режиссер, который поставил эту картину, Петров, очень хорошо известный режиссер, и он известен своим замечательным фильмом «Петр I» Симонова в главной роли. Собственно...
Кстати, в Сталинграде тоже, в Сталинградской битве,
да,
тоже Симонов.
Да, играл, но да? Это его актер.
Вот это, кстати, вот. Просто я скажу, что это Сергей, наш слушатель Сергей, предприниматель из Подмосковья, как раз задавал нам вопрос по поводу вот этой знаменитой, как он пишет, эпопеи «Сталинградская битва», созданной вскоре после войны. Но он спрашивает, ну, здесь, я думаю, что ответа, наверное, нет, он еще спрашивал по поводу этого фильма, что там все немецкое руководство, за исключением Паулюса, показано, естественно, в карикатурном обличии. А вот к Паулюсу, наоборот, у создателей фильма такой прослеживается, как пишет Сергей, если не почтительное отношение, то, по крайней мере, какой-то пиетет. С чем это связано?
Ну, это, мне кажется, что это исторически сложилось, потому что Паулюс, то, что называется, сдался с достоинством. И в этом смысле, да, и немцы, как мы знаем, проявляли известный пиетет по отношению к русским героям, которые сражались до конца. И в этом смысле наши отвечали, если можно в данном случае использовать это слово, взаимностью, потому что это производит впечатление. Это действительно серьезно. Это такая солдатская, не офицерская, хотя и офицерская тоже, но именно солдатская, идущая, как бы корневая такая доблесть, которая не может не вызывать уважения. В ней есть сила, энергия, которая...
А надо сказать, вот я сейчас только задумался, что действительно вот при всем, как правильно пишет Сергей, карикатурном таком изображении немцев, офицеров, там, самого фюрера, да, и так далее, и тому подобное, в основном, вот к Паулюсу действительно, не только в этом фильме, а вообще и в фильмографии, наверное, и в книгах, да, которые там о Великой Отечественной войне, к нему какое-то действительно отношение некое такое, можно сказать, особое.
Но оно
выделялось, да?
Именно с этим связано, да, я думаю. Но дальше, если вернуться к тому, о чем мы говорили, к эволюции сознания и взглядов на войну, следующая веха для меня лично фильм «Солдаты», про который, как мне не обидно, никто из наших радиослушателей почему-то не вспомнил.
А вот он нас спрашивает зато уже по смс-ке, вот Андрей.
Да.
Просит сказать, что вы скажете о фильмах эпопеях «Возмездие» и «Солдаты». Но солдаты
это не фильм эпопея. С моей точки зрения, если мы говорим об одном и том же, потому что знания радиослушателей иногда превышают, собственно, киновеческие знания, ничего в этом плохого нет. Мне кажется, что это только подспорье для нас и возможность расширить свои собственные знания. Но фильм «Солдаты» — это ни в коем случае не эпопея. Он как раз противостоит тому фильму по типу сознания. Это совершенно другой подход. Это попытка говорить о войне, которая может быть сделано руками умных, интеллигентных людей, а не войной. Это не является войной идеологии. Это война человека за свое достоинство. Это борьба человека за свое достоинство в «Солдатах», бесспорно. Потому что экранизация повести Некрасова «В окопах Сталинграда», да, это особый взгляд на войну. Вот там, кстати, нет врага. Если в Сталинградской битве враг был очень важен, он был карикатурен, он был отстранен, и важно было утвердить идеологию победителей, то здесь важно понять, что на самом деле позволило победить внутри тех, кто побеждал с русской стороны, с советской стороны.
То есть, в принципе, да, наверное, потому что это там могло очень... быть не обязательно в окопах Сталинграда. Это могло быть
в окопах... Нет, но в окопах Сталинграда это выразилось наиболее точно.
Я понимаю. Нет, я имею в виду, что место действия не обязательно это был Сталинград, так
сказать, нет, показать душу нет, солдата. Нет, да? Но просто Некрасов всей своей судьбой там, связан, да, да, воевал, и тяжелейшее ранение получил именно на Поклонной горе, собственно, когда он... На Мамаевом кургане, Господи, я прошу прощения, да, на Мамаевом кургане. И очень важно, что там герои, там есть конфликт между героями-интеллигентами и героем, которого представляет такой начштаба Абросимов, который не жалеет людей. Вот философия человека, который ценит человеческую жизнь, и человека, который не ценит человеческую жизнь. Это два типа сознания. Вот здесь сталкивается именно это. Это в этом смысле картина очень камерная. Она совершенно не эпопея, а именно камерная.
Когда она снята
была? Это 58-й год. Это через 10 лет. Это, собственно, начало оттепели. Период, да. Оттепели, совершенно, да? Другие представления. Да. Потом мы знаем картины Озерова. И прежде всего
просто вот это точно, да, эпопея.
Это эпопея, да. Это некий, так сказать, возврат, если угодно, такой ренессанс как раз эпохи застоя, когда делались картины масштабные, и тоже хотелось создать нечто такое монументальное на века. Но Озеров, бесспорно, был замечательным постановщиком. Тут ничего не скажешь. Это очень сложная и виртуозная работа просто с армейскими подразделениями на поле боя. Возможность показать, как они взаимодействуют. Ведь очень сложно, самое сложное в кино, именно в батальных сценах, не запутать зрителя, дать ему понять, кто против кого сражается. Потому что это очень сложно.
То, что делаете, зачем?
Да, кто...
Там же даже, насколько я помню, это же знаменитый эпизод, что там в последней, видимо, серии, уже взятие Берлина, да, что там, собственно говоря, все съемки происходили действительно, то есть действительно брали Рейхстаг, да?
Вот, тогда еще, да, он не был
отмонтирован. Он был еще, правда, находился, да, еще на территории...
Его Берлина, еще не оборачивали. Как, да, это сделал Христо потом, его не ремонтировали, да, 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 и так далее, и так далее.
А, да. Лев, такой вопрос. Зарубежный кинематограф, присутствие Сталинградской битвы, и вообще, вот как там восприятие войны, что для них главное, а что второстепенное?
Ну, это тоже зависит, естественно, от картины, от режиссера и от тех задач художественных, которые художник перед собой ставит. Но я хотел как раз перейти плавно к зарубежному фильму «Враг у ворот».
«Враг у ворот»,
да, 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 Жан-Жак Ано, очень известного французского режиссера, который много работал и за океаном, в Америке, в частности, и в Канаде. Эта картина... По-разному к ней относятся. Это голливудская такая вполне продукция, где очень хорошо загримированные герои сражаются на развалинах Сталинграда. Но мне кажется, что все равно существуют общие тенденции. И хотя много говорилось о том, а где же наша такая картина, где же наш «Враг у ворот», в тот период времени как раз не было военных картин, было мало военных картин. И картина «Враг у ворот» ставилась в значительной степени в упрек нашим режиссерам. Потом, если не шквал военных картин, но, по крайней мере, целая группа очень интересных военных картин была сделана. Но «Враг у ворот», мне кажется, очень симптоматичная картина. Впервые, ну, может быть, не впервые, но, по крайней мере, так заметно первый раз, была показана война через прицел, через оптический прицел. Через сознание...
Борьба двух снайперов.
Да, да, борьба снайперов. Вы представляете себе, какого масштаба сужения вдруг неожиданно произошло в начале 2000-х, то есть в начале 21 века, по отношению к 20 веку, который так или иначе все равно говорил о глобальных процессах. Все равно говорил, или если не о геополитике, то о каких-то мощных парадигмах сознания, базовых элементах сознания человека. И вдруг мы говорим о поединке снайперов в связи со Сталинградской битвой. Понимаете, какое происходит сужение? И когда вы пригласили меня на передачу, я подумал, что вообще вот эта психология рассматривания войны через оптический прицел, она не случайна. У Жан-Жака Оно, она, может быть, появилась у первого, но потом, вы знаете, наверное, видели картину достаточно успешная, телевизионная была Вячеслава Никифорова «На безымянной высоте», где тоже поединок снайперов. И это не элемент заимствования, я уверен просто, потому что там нет прямых цитат, ничего этого нет. А это элемент конгениальности. Это значит, об этом думают. Война перешла на другой уровень, на уровень сознания людей, на уровень,
на уровень каждого человека,
внутренних, хотите, поединков.
На уровне человека, да, с армией, так сказать, да, с,
да,
со стратегических, но, кстати, передвижений,
нет,
да,
масс, но людей. Но это не просто так. В этом есть очень серьезная тенденция, как мне кажется. Потому что у Озерова, если мы вспомним, тоже есть попытка объять необъятное и показать разные уровни войны. Там есть и борьба гигантских войсковых соединений, армий, там есть штабы, и там есть отдельные герои. Вот в «Освобождении» мы знаем замечательный образ, действительно созданный Алялиным, такого как бы солдата-освободителя. Но это как раз вот попытка показать всю иерархию и объять, ну, да, необъятное.
Там же борьба больше, как бы верхов.
Но эти попытки оставлены в 21 веке. Интересно, как вот этот... И интересно и важно, я бы сказал, потому что не всегда так интересно то, что обнаруживается внутри людей. Желание столкнуться в непосредственном поединке. И разговор пошел, мне кажется, о какой-то внутренней агрессии. О том, что порождает войну внутри человека. Вот что очень важно, как мне кажется. И этот переход как раз связан с 21 веком, как мне кажется. Вот заметьте, есть еще очень любопытный, как мне кажется, процесс. Но мы все знаем замечательного нашего Штирлица.
Еще бы.
Да, не нужно никому об этом рассказывать. И... впервые, собственно, про разведчиков много было фильмов, там от замечательного фильма «Бармута, подвиг разведчика», да. Но это все равно было в контексте, это было связано с партизанской борьбой, это тоже было, конечно, частью какого-то большого такого, обобщая, государственного процесса, да, это сражение государства, и человек в этом контексте. И вдруг появляется, государства отошли на второй план. Не только советское государство, которое Алексу посылает свои шифрограммы, но и немецкое государство. Это поединок Мюллера и Штирлица. Это поединок, на самом деле, таких сознаний, разведсознаний, я бы сказал. Тайная война в каком-то смысле. Когда они догадываются о том, что каждый из них собой представляет, ну, особенно, естественно, Штирлиц, потому что Мюллер не скрывается. Да. Но, тем не менее, это тайная война и для того, и для другого. И война перешла на этот тайный уровень. И сегодня, если вы посмотрите, очень много картин, связанных, там, скажем, «Диверсанты» Малюкова, да? Это все тайная война. А потом, что еще... Я даже себе выписал несколько картин. Сейчас я вам... А, замечательная моя любимая картина «Август 44-го» по Богомолову.
По Богомолову.
Это тоже тайная война. Вы помните, наверняка, это, я считаю, что эта сцена достойна войти в кинематографические аналы. Поединок Миронова с Балуевым. Так называемая сцена «Момент истины», когда он раскалывает немецкого диверсанта, Миронов, я имею в виду, советский разведчик, контрразведчик, раскалывает немецкого диверсанта. Это тоже тайная война. И такого происходит очень много. И мне кажется, что это как раз переход на уровень подсознания. Война исследуется в тайниках человеческого сознания. Вот что очень интересно.
Вот вы знаете, какой вопрос? Да. Вот, возвращаясь опять к фильму «Враг у ворот». Здесь вот нас и вот по интернету перед эфиром Алексей Мамуриков из Перми спрашивает... Наверняка в вашей программе будет упомянут небезызвестный фильм «Враг у ворот». Есть в нем, конечно, и свои достоинства. Но мысль о Лубке, естественно, не может не покидать любого более-менее адекватного человека, который посмотрел этот фильм. Фильм снят все по тем же голливудским нарративным лекалам для их же потребителя. Хуже, если мы сами станем воспринимать эту войну сквозь призму подобных фильмов. Это вот одно мнение. Второе мнение здесь у нас было... Вот, собственно говоря, Андрей, американский фильм про Зайцева с Эдом Харрисом, ну, это вот и есть.
Да.
Бред полнейший. Озеровский пропагандистский фильм «Ангелы» по сравнению с этим. Но я даже не о качестве сейчас фильма, да, хочу вас спросить этого, А здесь вот и третье еще одно замечание вот Василия из города Шербрука, из Канады. Угу. Как сами ветераны оценивают картины о войне? Они же малореальны. Вот, собственно говоря, вот за эту фразу я и зацепился. Они же малореальны. То есть, вот видите, очень многие у нас люди, они оценивают фильмы, потому, это правда или неправда, да? Это реальные события или нереальные события. Там где-то мне уже написали, сейчас не найду, что там в другом фильме, не «Враг у ворот», угу. что там наш танк Т-34.
С пушкой от другого.
С пушкой там, нет, просто раскрашен под немецкий танк.
Ну, это связано со скудостью бюджетов.
Да, то есть такие некие как бы ошибки фактологические, да, фактические.
Они задевают, бесспорно.
Они, с одной стороны, задевают, но с другой стороны, я так понимаю, что тот же «Оно», он же не пытался, так сказать, воссоздать, да, тем больше история выдуманная, скорее всего, да?
Ну, она, это то, не имеет что, значения. То, что называется условная, да, она да. могла быть.
Он же не воссоздавал, как Озеров, да, скажем, да, вот события там, той же Сталинградской битвы, так сказать, зеркально, да. Там,
скрупулезно на всех уровнях, да, то, что там, мы говорили.
Проверяя поминутно, там, что делали в это время, там, Сталин, Молотов, там, Жуков и так далее, да. Вот как здесь, не то чтобы ориентироваться, как здесь оценивать, что ли, вот такой кинематограф?
Нет, но мне кажется, что абсолютно справедлива претензия к картинам, где не соблюдается элементарная достоверность. Потому что даже художественная условность, она все равно должна быть выверена с точки зрения достоверности. Иначе она обязательно окажется фальшивой даже в своем художественном законе. Потому что любая условность растет из реальных деталей, из сложения определенного правдоподобного образа реальности, особенно в кино. Кино, собственно, живет достоверностью, как это может быть иначе. Поэтому здесь этот критерий обязательно.
Я не хочу, как бы,
другое
я
дело.
Не хочу защищать
нет.
там зарубежный кинематограф.
Нет, другое дело.
Но мы ведь, понимаете, вот можно я просто расскажу, да. Думаю, что это довольно любопытно, просто с точки зрения психологии. Я еще, когда была Германская Демократическая Республика, я был в Берлине, угу. столице ГДР, да, еще Германия была разъединена. И в номере включил...
Ну, не с Путиным работали, нет?
Нет. И в номере в гостинице включил телевизор. И в это время, кстати говоря, показывали по немецкому телевидению фильм «Освобождение». Но он был дублирован. И когда Сталин говорил по-немецки, да, когда там тот же Алялин в роли, да, вот этого офицера говорил по-немецки, когда Жуков говорил по-немецки, для меня это вообще было просто потрясение.
Шок.